День шестой. Двадцать два часа, двенадцать минут. Сразу после ужина Чарли опять пошел спать. Он все еще спал и в десять вечера, когда мы с Майей готовились снова выйти наружу. Мы оделись в жилеты и куртки, потому что ночью в пустыне должно было похолодать. Но для этой экспедиции нам нужен был кто-то третий. Рики заявил, что останется здесь, потому что должен дождаться Джулию, которая прилетит с минуты на минуту. Винс сидел где-то, смотрел телевизор и пил пиво. Оставался Бобби. Бобби не хотел идти с нами, но Майя пристыдила его и в конце концов уговорила присоединиться к нам. Встал вопрос о том, как мы все втроем отправимся на поиски. Ведь предполагаемое укрытие, где прячутся раи, могло находиться довольно далеко от фабрики, может быть, на расстоянии нескольких миль. У нас, конечно, был горный мотоцикл Дэвида, но на нем могли ехать только двое. Тут выяснилось, что у Винса есть внедорожник на стоянке под навесом. Я пошел в энергоблок попросить у Винса ключи.
«Ключи не нужны», — сказал он.
Винс сидел на диване и смотрел ток-шоу «Кто получит миллион». Я слышал, как ведущий Регис задал вопрос игроку.
«Это ваш окончательный ответ?»
«В смысле?» — спросил я.
«Ключ в зажигании», — пояснил Винс. «Я его никогда не забираю».
«Стоп, погоди. Ты хочешь сказать, что все это время на стоянке была исправная машина с ключами?»
«Ну да».
По телевизору ведущий произнес.
$4000. Как называется самое маленькое государство в Европе?»
«Почему мне никто об этом не сказал?» спросил я, сатанея от ярости.
Винс пожал плечами. «Откуда я знаю? У меня никто не спрашивал».
Злой как черт, я пошел обратно в главный корпус.
«Где этот чертов Рики?»
«Звонит по телефону», — ответил Бобби. «Разговаривает с какими-то шишками в долине».
«Джек, успокойся», — сказала Майя.
«Я спокоен. С какого телефона он звонит? В главном корпусе?»
«Джек». Майя остановила меня, положив руку мне на плечо. «Уже одиннадцатый час, забудь».
«Забыть? Из-за него мы все чуть не погибли.
Но сейчас мы должны заняться другим делом».
Я посмотрел на ее спокойное, сосредоточенное лицо. Вспомнил, как быстро и деловито она вскрывала тушку кролика.
«Да, ты права».
«Хорошо», — проронила Майя и отвернулась. «А сейчас нам надо быстро собрать рюкзаки и отправляться». Теперь я понял, почему Майя никогда не проигрывала в спорах. Мы нашли в шкафу со всякими принадлежностями три рюкзака. Один рюкзак я вручил Бобби и сказал: «Все, двинулись». Ночь была ясная, на небе сияли звезды. Мы пошли в темноте к складу возле автостоянки, к темному пятну на фоне темного неба. Я вел рядом с собой горный мотоцикл. Какое-то время все молчали. Наконец Бобби сказал:
«Нам понадобятся фонари».
«Нам много чего понадобится», — добавила Майя. «Я составила список».
Мы дошли до склада и открыли дверь. Я заметил, как Бобби чуть отпрянул назад в темноте. Я вошел внутрь, нащупал на стене выключатель и включил свет. Внутри складское помещение осталось таким же, как раньше, когда мы отсюда уходили. Майя расстегнула рюкзак и пошла вдоль стеллажей.
«Нам нужны фонари, зажигательные капсулы, горючее, кислород».
Бобби спросил: «А кислород зачем? Если укрытие подземное, нам может понадобиться.
Да, и еще термитные шашки».
Я сказал: «Термит был у Рози. Может, она поставила его на пол, когда... Я сейчас посмотрю». Я прошел в соседнюю комнату.
Коробка с термитными шашками лежала на полу, перевернутая на бок. Цилиндрики термита валялись рядом. Наверное, Рози уронила коробку на пол перед тем, как бросилась бежать. Я подумал, не прихватила ли она что-нибудь с собой, и посмотрел на ее тело у дальней двери. Тела Рози там не было. Господи! Бобби сразу подбежал ко мне. В чем дело? Что-то не так? Я указал на дверь. Рози исчезла. То есть, как это исчезла? Я посмотрел на Бобби в упор. Исчезла Бобби в буквальном смысле. Ее тело лежало здесь, у двери, а теперь его нет. Но куда оно могло деться? Может, животные? Не знаю. Я подошел к двери, присел и стал рассматривать то место, где раньше лежала Рози. Когда я видел ее в последний раз, 5 или 6 часов назад, ее тело было покрыто слоем молочно-белой слизи. Какое-то количество этой слизи осталось на полу. Выглядела она в точности как подсушенное сгущенное молоко. Там, где лежала голова Рози, молочнистые выделения остались непотревоженными, но ближе к порогу белые лужицы были смазаны, на гладкой поверхности виднелись параллельные линии. «Похоже, ее вытащили наружу», — сказал Бобби. «Да». Я внимательно осмотрел белые лужицы, выискивая отпечатки следов. Один койот не смог бы вытащить тело за дверь. Для этого понадобилась бы целая стая койотов. И после них обязательно остались бы следы. Но никаких следов я не обнаружил. Я встал и подошел к двери. Бобби тоже подошел, и мы вместе выглянули в темноту. «Видишь что-нибудь?» — спросил он. «Нет». Я вернулся к Майе. Она уже нашла все, что нужно. Нашла моток магниевого запального шнура, нашла ракетницы и осветительные патроны, нашла портативные галогеновые фонарики и мощные налобные фонарики с широкими эластичными лентами для крепления, маленькие бинокли и инфракрасные очки ночного видения, полевую рацию, баллоны с кислородом и цельнопластиковые дыхательные маски. Точно такие же дыхательные маски я видел на людях в фургоне с логотипами ССВТ вчера вечером в Калифорнии. Только у них маски были серебристого цвета. А потом я подумал, неужели это было только вчера вечером? Да, вчера. 24 часа назад. Мне казалось, что с тех пор прошел по меньшей мере месяц. Майя распределила все вещи по 3 рюкзакам. Наблюдая за ее уверенными действиями, я осознал, что из нас троих только у Майи есть опыт работы в поле, в дикой природе. Мы же, наоборот, были домоседами и теоретиками. Поразительно, насколько зависимым от Майи я чувствовал себя этой ночью. Бобби поднял первый попавшийся рюкзак, взвесил его в руках и крякнул. «Майя, ты уверена, что это все нам понадобится?» «Тебе не придется тащить все это на себе. Мы же поедем, а не пойдем пешком. И да, уверена, лучше перестраховаться, чтобы потом не пришлось пожалеть». «Ну ладно, но зачем нам, к примеру, полевая рация? Никогда не знаешь, что пригодится». «И с кем ты собираешься связываться по рации?» «Бобби, пойми», — сказал я. «Если окажется, что там нам понадобится что-то из этих вещей, оно нам понадобится позарез». «Да, но...» Майя взяла другой рюкзак и забросила его на плечо. Она, казалось, не замечала его тяжести. «Ты что-то говорил?» — спросила Майя у Бобби. «Неважно». Я взял третий рюкзак. Он оказался не таким уж тяжелым. Бобби жаловался только потому, что боялся. «Да, конечно, я предпочел бы, чтобы кислородный баллон был поменьше и полегче». Он неудобно лежал в рюкзаке и давил в спину. Но Майя считала, что нам понадобится запас кислорода.
«Запас кислорода?»
— нервно переспросил Бобби.
«Ребята, как по-вашему, насколько большое может быть у них укрытие?»
«Понятия не имею», — ответила Майя. «Но последние раи были гораздо крупнее предыдущих». Она подошла к умывальнику и сняла со стены счетчик радиации. Но, осмотрев его, Майя обнаружила, что в нем сел аккумулятор. Пришлось спешно искать новую батарею, развинчивать корпус счетчика, вынимать испорченную батарею, вставлять другую. Я опасался, что и эта батарея окажется негодной. В таком случае нашей затеи конец. Майя сказала, «Надо бы проверить и приборы ночного видения, и я не знаю, заряжены ли батареи во всем остальном нашем снаряжении». Счетчик радиации громко затрещал, индикатор зарядки батареи светился ярко. «Полная зарядка», — сказала Майя. «Этого хватит на 4 часа работы».
«Тогда давайте начнем», — сказал я.
На часах было без 18 минут 11. Когда мы подошли к Тойоте, счетчик затрещал, как сумасшедший. Треск раздавался так часто, что звучал практически непрерывно. Держа рукоятку индикатора перед собой, Майя отошла от машины в пустыню и повернула на запад. Щелчки затихли. Она повернула на восток, и счетчик затрещал снова. Майя пошла дальше на восток, и треск стал тише. Она повернула на север, треск возобновился. «На север», — сказала Майя. Я сел на мотоцикл, завел мотор. Бобби выехал из-под навеса на внедорожнике. Машине с очень толстыми задними колесами и рулем, похожим на мотоциклетный. Выглядел внедорожник не очень привлекательно, но я знал, что этот транспорт прекрасно подходит для ночной поездки по пустыне. Майя села на мотоцикл позади меня, наклонилась, чтобы опустить счетчик к самой земле, и сказала, «Хорошо, поехали». И мы отправились вглубь пустыни под безоблачным ночным небом. Луч света от фары мотоцикла постоянно прыгал вверх-вниз. Выступающие части ландшафта отбрасывали странные тени. Мне было очень трудно разглядеть, куда я еду. При свете дня пустыня казалась идеально ровной и однообразной. Но сейчас, в темноте, выяснилось, что в пустыне полным-полно песчаных холмов и впадин, засыпанных камнями, и глубоких ям, которые оказывались на пути совершенно неожиданно. Все мое внимание уходило на то, чтобы держать мотоцикл в вертикальном положении. Непростая задача на такой дороге, тем более, что Майя постоянно командовала. «Возьми влево. Теперь вправо. Еще вправо. Хорошо, это слишком, опять влево». Иногда нам приходилось съездить кругами, чтобы Майя могла точно определить нужное направление. Если бы кто-то увидел наши следы днем, он подумал бы, что водитель был мертвецки пьян. Так сильно мы петляли по пустыне. Мотоцикл подпрыгивал на неровностях почвы и все время норовил свернуть в сторону или завалиться на бок. Мы отъехали от лаборатории на несколько миль, и я уже начал беспокоиться. Я слышал, как щелкает счетчик радиации, и щелчки звучали все тише и реже. Оказалось, что проследить путь роя по остаточной радиации не так-то просто. Я не понимал, почему так происходит, но факт оставался фактом. Если мы не отыщем укрытие роев в ближайшее время, мы вообще никогда его не найдем.